Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла-блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
У нас в гостях сегодня.
В гостях у нас телеведущий, актер, режиссер, сценарист и продюсер Игорь Угольников. Игорь Станиславович, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Как вы себя чувствуете?
Я чувствую себя роскошно.
Чему мы спрашиваем?
Мы спрашиваем, потому что 25 лет исполнилось вашей программе «Обана угол шоу». Ну, правильно, наверное, говорить, что исполнилось программе «Обана» 25 лет.
«Обана», да, 25 лет. 19 ноября вышел первый выпуск этой программы, получается, вот ровно 25 лет назад. А в этой программе были разные сюжеты, но основной сюжет был вот тот самый «Похороны еды» на Тверской улице, тогда на улице Горького в Москве. Это было 25 лет назад.
Как отмечали, хочется спросить же, конечно же.
Что с 19-го?
Отмечали.
Начали начинать. Начали начинать с 19 числа. Нет, ничего такого особенного не было. Все очень заняты, но я надеюсь, что вот там перед Новым годом мы соберемся, попытаемся собраться все вместе, потому что очень много хотелось бы людей увидеть. И Кортнева, и Пельши, и Аронову, и Гришаеву. Многих-многих людей, которые снимались в этой программе и являются моими друзьями.
А что, вы пока еще не встретились с таким коллективом?
Общим коллективом не встретились, мы сепаратно празднуем.
Вы со всеми
это же хорошо.
Сегодня
да. Это же прекрасно. Да. Так праздник, может, сколько длится ваш праздник, скажите?
Ну вот до Нового года будем сепаратно, ежедневно.
Это прекрасно.
Но что? Одно дело просто отмечать, а может быть, вы еще и зрителям что-то приготовили или нет? Или...
Нет, но сейчас что тут готовить зрителям? Это надо совершенно по-другому себя перестраивать. Нет, сейчас ничего такого смешного мы делать не будем. Тем более,
но когда
что...
был 20-летний юбилей, просто вы...
Мы делали, когда был, по-моему, 10-летний юбилей.
А
мы
на 20-летний вы говорили, что вы вроде как хотите сделать такой,
да,
юбилейный выпуск.
Да, ну вот 5 лет, видите, прошло,
не,
и так ничего не сделали.
Да? И сейчас тоже, видимо.
Мне не весело.
Вам не весело?
Мне не весело.
Ну давайте, чтобы вам чуть повеселее было, мы просто про ту программу, которая уже была, хотя юбилей мы сейчас празднуем того, чего фактически нету теперь уже на телевидении, самой программы. Как, когда создавали «Обана», вообще какие были у вас, не знаю, были ли какие-то люди, цензоры, которые выверяли каждый сюжет? Как создавалась программа вообще?
Блондинки, вы тогда были совсем маленькие,
но
может
мы
быть, вас
помним.
Вообще еще не
нет,
было.
Нет, мы были...
А, вы
мы
нас
помните.
Да, спасибо. Нет, тогда особо цензоров не было, тогда вообще было новое эпическое время телевизионное, когда все уже, как казалось бы, было можно, и я недавно вот как раз просматриваю бумажки всякие старые, увидел вырезку газетную «Игорь Угольников и конец классического советского телевидения». Мы действительно тогда были, получается, могильщиками советского телевидения, а вот что будет дальше, что будет новое, еще не понимали. И импровизировали, и это понравилось зрителю, это приятно. Хотя, конечно, внутренний цензор все равно был, и он остается, и будет всегда. И были темы, над которыми мы потешаться не имели права.
Например?
Нельзя потешаться над человеческой болезнью, над верой человека, да, над Великой Отечественной войной и так далее. Значит, были темы табу лично для меня, которые нельзя было никаким
вот
образом...
Вот ваше табу, это какое? Это что?
Вот я уже перечислил.
Это
да.
Есть ваше?
Да, темы, которые не достойны того, чтобы... Вернее, мы не достойны того, чтобы этих тем касаться.
А название вы придумали? Как его утвердили?
Совершенно
но
случайно.
Оно странное.
Совершенно случайно. Были разные варианты названия. Я уже говорил об этом. В один день Влад Листьев предложил мне вести «Поле чудес», тогда еще только начинающую, только рождавшуюся программу. И Анатолий Григорьевич Малкин в авторском телевидении предложил мне капустничать. А именно этим я тогда занимался в «Доме актера», капустничать, но уже перед телекамерами. И я принял второе предложение и сказал, а вот у меня есть идея снять вот «Похороны еды», ведь вы не сможете мне это организовать. Сказал, почему? Сможем. И через несколько дней уже шли машины по улице Горького, по перекрытой улице Горького, голос...
По перекрытой.
Да, вот тогда перекрытой, это было легко, да, перекрыть? Или тоже
тогда
сложность?
Было легко, сейчас не сделаешь этого, конечно же.
Но вы так и не сказали, откуда название, как оно вообще.
Сидели появилось? В доме актера, выпивали, как это водится в программе «Обана», так было, внизу в ресторанчике, и крутили-крутили, и я говорю, не, ничего, это не надо, надо такое, чтобы запомниться точно. «Обана». Все думают, мне говорят, ты чего, ты, что это такое? Увидите, будет хорошо.
И так это и прижилось. Утвердили прям.
Утвердили сразу.
А то вот, ну, у нас просто тоже некоторые гости слышат, была блондинка. Ой, какие-то блондинки, не, мы не пойдем.
Дурацкое название. Дурацкое
я тоже сомневался, идти или нет.
Но пришли, смотрите вы.
Да.
Приятно же. Кто, вы вообще в этой программе всегда говорили, что вам хотелось? Или хотя бы иногда были какие-то поручения сверху? И откуда сверху тогда?
В «Обане»?
Да.
Нет, ничего сверху не было. Вот то, что нам было интересно, что нам нравилось, то и делали. И, конечно, программа просуществовала. Ну, она потом трансформировалась, прибавилось еще угол шоу. Мне очень хотелось студийной работы еще со зрителями. И мы тогда к «Обане» прибавили еще угол шоу. И программа просуществовала до 5 лет практически, до смерти Влада Листьева, после которой я вообще решил не заниматься телевидением. Уж совсем мне стало не до смеха. Но и телевидение поменялось. Телевидение стало коммерческим, телевидение коммерциализировалось до такой степени, что уже я перестал видеть себя в этом качестве. Но через несколько лет вернулся на телевидение уже с программой «Добрый вечер». Но это и 97-й год был самым лучшим моим годом в жизни. С понедельника по пятницу каждый день эфир. Серьезная команда была создана для этой программы. В субботу день Дауна, в воскресенье друзья и выпивка.
Прекрасно. Добрый вечер с Игорем Угольниковым, программа. Надо сказать, что когда мы пересматривали какие-то сюжеты, я поняла, что я помню все. Ну вот все, что попадалось в интернете, я помню прям каждый. Я, видимо, смотрела все ваши программы «Добрый вечер» с Игорем Угольниковым. Вот сейчас. Это же фактически предвестник нынешнего «Вечернего Урганта». Я правильно понимаю, да?
Ну вот говорят, что и «Обана» предвестник разных других программ, в том числе там «Комеди Клаб».
Но «Урганта» это даже заставка похожа на вашу.
Ну это же некий формат, да. Мы тогда впервые это сделали в 97-м году. Смотрите, как это уже, сколько времени прошло. Мы поставили себе очень серьезную цель, и даже помню, как Эдуард Цыгалаев, мой руководитель, сказал, что это будет вечер длиной в четверть века. Подобные форматы действительно живут долго на всех телевидениях мира, особенно американский, да. Но у нас выяснилось, что там были свои сложности, конечно, и политические, и экономические. Считалось, что у нас гости за год кончились. Наша редакция, что вот нам за целый год приходится уже гостей заново звать в программу. Отчасти так оно и было, но не это было главное. Выяснилось, что тогда мы понимали, и нам так казалось, что отличие американского менталитета от российского, что если американец к чему-либо привык, и этого его лишают, он будет бастовать. Это как к зубной щетке привыкнуть. А у нас, если я уже все понял, все посмотрел, да, я уже привык к программе, все, давайте мне новую или ее меняйте. Мы русские, мы другие. Наверное, ошиблись, потому что, ну, тогда было то время, сейчас нынешнее время, и во многом, я так понимаю, что менталитет наш приближается к менталитету наших партнеров, как сейчас говорят.
Это хорошо или плохо?
Не знаю. Во всяком случае, мы меняемся. И мир меняется, и мы меняемся. А исходя из тех событий, которые происходят вообще в последнее время, я думаю, что мы серьезно изменимся. И это я чувствую ежедневно. Поэтому мне не очень не до смеха, не до улыбок.
Скажите, а Ургант и вот вся нынешняя команда «Вечернего Урганта», они с вами советовались, когда делали эту программу?
Безусловно, Ваня пришел и спросил меня, что основное, зачем нужно следить, как правильно выставить людей, как правильно построить работу из самого себя. Я ему сказал, посмотри, кстати, первый выпуск, и сказал, Ваня, ты очень нервничаешь, хотя, в общем, ты всегда раскрепощенный. Он действительно лучший ведущий для подобного шоу, номер один, яркий, талантливый человек. Но вот подчас у тебя бывает вопрос важнее ответа. Ты не слушаешь собеседника как следует внимательно, а готовишь уже следующий вопрос и пытаешься поймать собеседника на чем-то, чтобы опять задать ярчайший, только тебе подобный вопрос от Вани Урганта.
А ответ уже не важен.
Но он постепенно стал более внимателен, а сейчас так вообще он великолепен.
Мы не назвали в начале нашей программы номера для сообщений слушателей, Катечка.
Плюс 7-925-888-8-948 по этому номеру, смс-номеру, вы можете задавать вопрос нашему гостю. Сайт говоритмосква.ру и твиттер говорит МСК. Ну, звонки мы традиционно не принимаем.
Мы принимаем уже сообщения тех людей, которые знают номера и знают название сайта. Ник пишет, правильно говорит гость, телевидение разобрали по своим...
прихватизаторы.
Да, только для своих наживы. Пробиться на него одаренным теперь невозможно. Не совсем вопрос, скорее реплика. Будете как-то отвечать?
Нет, это не так. Одаренный человек всегда прорвется. И в развлекательном жанре существует очень много возможностей для этого. Что же касается там, того, что в интернете происходит, то здесь, мне кажется, еще больше возможностей для ярких людей и потом уже телевидение, потому что ярко сделанный эпизод, сюжет, ролик, какое-либо признание, выложенное правильно в интернет, даст внимание к вам, и вы сможете себя в этом смысле почувствовать крепче. А дальше уже телевидение обратит на вас внимание, если будет много лайков, как сейчас говорят.
То в есть этом по смысле, лайкам обратная можно связь... пробиться на телевидение?
Конечно, конечно. Конечно, для этого существует YouTube, и телевизионные продюсеры очень внимательно смотрят на молодых да ярких.
Скажите, вы вот зимой говорили о том, что осталась привычка записывать по утрам после убаны еще. Осталась привычка записывать по утрам какие-то мысли, и накопилось большое количество материалов, хватит его и на
вот
фильм.
Вот сегодня даже я записал, да, кое-что
что
записал.
Что сегодня записали?
Ну, не могу вам сказать.
Ну, хотя бы в каком русле? Может, там им сценарий мультфильмов вы говорили?
Я записал свои ощущения от нескольких роликов, трейлеров в интернете, которые с утра посмотрел. Они серьезные, но я написал маленький такой, если делать несерьезный трейлер, на серьезную тему. Не буду выдавать, а то вдруг кто-нибудь сейчас быстренько снимет и в YouTube выдаст.
Вы говорили как раз зимой о том, что надо все эти материалы как-то собрать уже наконец-то, сесть и сделать что-то из этого. Когда вы сядете или уже, может быть, засели?
Ну, это делать не нужно, просто я копирую на жесткий диск или там где-то храню еще отдельно, но я то, что мне нужно, всегда теперь научился искать по слову. А, значит, я даже то, что уже давным-давно забыл, я по слову найду. Или там по эмоции какой-то. Но я думаю, что это поймите, это не сделанные кирпичи. Они никому, кроме меня, не пригодятся.
Почему вы так думаете?
Ну, потому что я просто...
Вдруг это
эскизик,
сценарий?
Маленький рисуночек, из которого можно потом что-то сделать.
Не, ну, так... написать мемуары, нет?
Кому это надо?
Как? Людям.
Да ладно.
Да ладно. Вы анонсировали, кстати говоря, перед юбилеем какой-то большой проект, который вы будете делать. Что это за проект? Можете нам рассказать?
Я не анонсировал, просто меня все время спрашивают, а что же дальше? После двух больших картин, после «Брестской крепости» и «Батальона», чего же дальше, чего же дальше? А я не буду ничего анонсировать, чего же дальше, а я могу говорить только о том, о чем думаем. А думаем серьезно и о разных проектах, ну, конечно... Не стоит сейчас о них говорить, о будущем не надо говорить. Хочешь насмешить Господа, скажи о своих планах. Думаем.
В качестве телеведущего Игоря Угольникова еще увидит?
А надо?
Ну, я сейчас спрашиваю вас.
Ну, если будет интересный формат, если будет что-либо, что мне понравится, почему нет?
А вы ждете в этом смысле предложений или сами готовы
что-то предложить? Мне больше интересно сейчас кино и роли играть, которые от меня никто не ждет. И сам я себя не ожидал. Вот я сыграл Михаила Сергеевича Горбачева в фильме у Снежкина про Назарбаева. Вместе с Ельцина играл Леша Гуськов. Вот это мне интересно. Сейчас предстоят съемки сложные в фильме «Салют-7», где... Я буду играть серьезного человека, руководителя космических полетов. Вот это мне более интересно, чем просто где-либо сейчас на каком-либо из каналов, хотя я, как понимаю, любой для меня открыт, и прежде всего мой родной Первый канал, чтобы вот так вот что-то вести, для этого нет желания, скажем так.
Вы сказали, вы чувствуете, что время меняется, и телевидение в связи с этим тоже поменяется. В какую сторону оно может поменяться? И есть ли у вас сейчас ощущение, что оно... погибает потихонечку?
Оно не погибает, оно будет всегда, во всяком случае, когда у нас с вами будет желание смотреть новости, кино и радоваться успеху других людей или печалиться по каким-либо поводам, мы всегда будем смотреть телевидение. Но то, что оно абсолютно уже срастилось с интернетом, и способ доставки телевизионного изображения упростился крайне, мы можем с вами на своем айфоне смотреть любой телеканал, это уже упростилось. Доставка, повторюсь, сигнала. Но будет борьба контента. Кто интереснее, кто захватывающий сделает телепрограмму, тот и будет побеждать. Мы с вами будем жадно, жадно все больше и больше смотреть новинки, скажем так. И кто, повторю, будет более интересен, тот и выиграет.
Вам, как человеку, столько лет проработавшему на телевидении, чего сейчас не хватает на телевидении, опять же?
Мне на телевидении ума не хватает теплоты, интеллигентности, образованности, яркости, да, профессионализма во всех сферах телевизионной деятельности.
Ну вот, а говорите, не умирает
телевидение. От звукорежиссеров, операторов, редакторов, которые должны это правильно придумать. Я не могу никого ругать, тем более это вообще не принято у нас обсуждать работу своих коллег, но когда я вижу некоторые, на некоторых телеканалах, ну, просто откровенные ошибки, даже по выставлению кадра, почему фоны ярче, чем человек, который сидит на крупном плане, ну, и так далее. Есть много абсолютно простых, банальных, профессиональных истин, которые надо соблюдать, поэтому мне часто не хватает этого на телевидении, и выбор у нас с вами каналов огромен, можно для себя найти что угодно.
Вы часто смотрите?
Я часто смотрю свой телеканал ТРО, который делаю вот уже 8 лет, и стараюсь как раз вот все то, что, как мне казалось, мы утратили, хотя бы в маленькой степени вложить в этот канал. А этот канал смотрят люди образованные, внимательные, чувствующие, и мне в этом смысле есть чего делать.
770-й вдогонку вашим каким-то критическим замечаниям о том, чего не хватает телевидению, пишет: а вы не хотите свою открыть школу?
Ну, учить что... кого-то?
Да, да, конечно.
Боже упаси. Я не умею этого. Я сам ничего не умею.
У вас столько
кого-то
знаний. А вы пробовали? Вы даже вот сейчас вот рассказали
элементарно. У меня опыт. У меня не знания. У меня просто опыт накопился.
Вот, и поделитесь опытом. Это, мне кажется, самый лучший.
Это мой личный опыт. Я никаким образом не смогу ни с кем им поделиться.
Жанный.
Могу только лишь какие-то правила, такие основные для себя, рассказать. Если кто-то сможет им этими правилами пользоваться и следовать им, то, может быть, что-то получится. Ну, например, нет человека, у которого нечему научиться. Даже если человек на первый взгляд не должен привлекать внимание, да, вот я подсматриваю мелочи за разными людьми, и они иногда, вот если можно так сказать, пригождаются мне в моей жизни, в профессии.
Они пригождаются, чтобы делать с утра заметочки ваши?
Или делать с утра заметочки, да, вот я вижу какие-то мелочи. Я, например, вижу, у вас музыкальные руки, вы по клавишам компьютера, да, вижу пальцы музыкальные, значит, я понимаю, вы, наверное,
8 лет музыкальной школы.
Ну, вот видно. Вот эти мелочи, которые, если вы будете замечать в жизни, вы будете, вам, ваша работа будет все более интересной.
Абдул-Хамид задает не самый приятный, наверное, вопрос. Вот так с шуточками и прибаудочками, говорит он, под общий хохот и приплясывание вы разрушили СССР. Вам сейчас не стыдно? Это про «Оба на угол шоу».
Мы разрушили СССР.
Да, только, мне кажется, «Оба на угол шоу» были чуть попозже.
Мы не разрушали СССР. Разрушала СССР история, а не мы конкретно. Ведь мы все вместе хотели изменений. Так же, как и 100 лет назад, когда свершились октябрьские события, а до этого февральская революция, а до этого Первая мировая, мы тоже хотели изменений в нашем обществе. И монархизм не просто так рухнул. Можно об этом много говорить и читать, но понять, как же это произошло, нам очень трудно, если мы не будем понимать, чего же хотели тогда люди. А вот чего хотят сейчас люди? Вот это более интересно.
А как вам кажется, чего хотят?
Чего-то нового, как обычно, да. Они хотят, чтобы мы не боялись никогда и ничего. Мы не боялись ездить отдыхать, встречаться с друзьями в кафе и понимать, мы должны понимать, чувствовать, что это безопасно. И это все, вот это ощущение постоянно надвигающейся опасности не дает нам радоваться жизни, радоваться каждому дню.
А мне кажется, у нас в России всегда так. Мы все время чего-то опасаемся. Если не внешнего врага, то раз у нас экономический кризис, один, второй, третий или еще что-нибудь. У нас все время что-то происходит.
Истинно верующие люди, они ничего не боятся. И это было всегда в России, и должно было быть. Но, к сожалению, за веру царя Отечества упразднили и не царя, и в результате потеряли Отечество, которое пришлось потом опять собирать, и мы собрали великую страну. Тот самый Советский Союз, который победил в страшной войне, запустил первого космонавта в космос. И так далее. Мы опять собрались. И каждый раз так и происходит в нашей истории. Ну, мы великая нация.
То есть вы чувствуете, что нам сейчас вот нужно,
да,
опять собраться?
Да, да, именно так.
Вы суеверны?
Ну, суеверен в каких-то мелочах. Но как любой другой актер, выходящий на сцену, не хочет слышать слово «удача» или там «ни пуха, ни пера», и хочет обязательно ответить «к черту». Но эти маленькие суеверия просто лишь... говорят о том, что я не хочу предвосхищать события, скажем так.
То есть ритуалов каких-то конкретных нету перед запуском фильма, например, нового, перед спектаклем?
Ну,
или
обязательно.
Или вы знаки, может быть, какие-то там?
Знаки видите? Обязательно должны быть. Разбить тарелку — это мало перед тем, как сказать, мотор в первый съемочный день. Надо еще понимать, про кого и для кого ты снимаешь кино. И поэтому перед тем, как снимать «Брестскую крепость», мы 22 июня ночью помолились на... кто как мог, естественно, на могилах защитников Брестской крепости, потому что я считаю это важным. Нельзя на этом месте снимать про людей, кости которых лежат в земле, и ты про них снимаешь фильм. И не попросив у них разрешения, ты ничего не сделаешь.
А вам разрешили?
То же самое. Ну, судя по всему, да.
А как вы это почувствовали?
Были ощущения, что, в общем, в спину толкают. Давай, давай, давай. Даже когда все не получается, даже когда руки... опускаются, тебя толкают в спину. Я уже неоднократно рассказывал об этом, что 14 октября, в крайний съемочный день, да, нам был подарок с Александром Константиновичем Котом. Александром Константиновичем Котом, надо говорить точно, я на радио. Нам был подарок, выпал снег, и мы сняли то, что хотели. Хотя были уверены, что этого не может быть в октябре месяце в Бресте.
Другие какие-то суеверия, ритуальные какие-то приемы есть?
Есть. Нельзя говорить о том, что ты собираешься делать. Я уже несколько раз, к сожалению, обмолвился.
И вы сказали крайний, а не последний.
Да, но это тоже суеверие, безусловно.
Многие, на самом деле, пишут наши слушатели, я не буду перечислять имена, да, пишут вам большое спасибо
за
«Брестскую крепость».
Да нет, почитайте, что же. Ну, например,
ну, например, 203-й пишет: «Спасибо вам за «Брестскую крепость», отличный фильм».
И еще так вот несколько сообщений.
Они уходят
вниз
просто.
И вам еще, кстати, привет передают. Вот я прям зачитаю, как есть. «Углу привет от школы номер 128 Фрунзенского района города Москвы, Ольга».
Ничего себе. Та-та-та. 122-я Фрунзенская школа.
128-я,
я учился в 702-й здесь недалеко, на Октябрьском поле. Поэтому
Ольга, что-то вы нам...
Что вы имели в виду, Ольга?
И главное так... А, кстати, у вас угол... Звали? Помимо Ольги, еще кто-то называет сейчас?
Да все называют. Это ко мне уже с детства прилипло. Это обращение... Я сам к этому привык. Ну,
почему блин... угол-то? Вас в детстве в угол все время ставили?
Ну, это так меня фамилия. Назвали, прозвище такое. Угол. Производное от фамилии, но, может быть, я еще был...
Да.
Угловат несколько, да. Ну да, так почему-то так и это название прилипло ко мне, и, наверное, с ним и проживу всю жизнь.
Мы вначале говорили о программе «Обана», но я забыла вас спросить, не хранится ли у вас в каком-нибудь сундуке черно-белая жилеточка?
Хранится, я ее подарил Ване Урганту.
Серьезно?
Ту самую, раритетную,
вашу?
Настоящую?
Ту самую, она была сшита на десятилетие программы «Бана», получается, 15 лет назад. И я перед тем, я нашел ее, и Ваня, естественно, передал как бы по наследству. Теперь ему, ну, как бы, скажем так, жанр этот продолжать. Так вот, я ее попытался надеть на себя. Ну,
не сходится.
Это не просто не сходится. Жилеточка на мне. В общем, я понял, что все это, вот это уже все должно быть в прошлом.
И это на десятилетие. Подождите, но была же еще жилеточка, которая в начале программы наверняка шилась. Не только когда...
Нет, вот те пиджаки, к сожалению, они где-то на съемках пропали, и мы их где-то, в общем...
А как же «Дом под стекло»? Что же вы так...
под стекло.
Бесхозяйственно-то.
Ну, лежат диски со старыми программами, лежат всякие дорогие сердцу раритеты, но, скажем так, они важны только для меня, не для кого другого.
Еще у вас некоторые программы были пророческие. Вот, в частности, как Малевич писал картину свой «Черный квадрат», и тут недавно... Эксперты Третьяковки выяснили, что действительно под «Черным квадратом» скрывается еще что-то. У вас еще были какие-то пророческие сюжеты?
Ну, вот говорят, что пророческий сюжет «Похороны еды» был у нас, да?
В принципе, да.
С событиями. Да мы не пытались как бы пророчески что-либо делать. Ну, например, гимн Советского Союза, когда мы придумали сделать такое прощание с гимном СССР, тогда мы понимали, что он точно уже уходит. И будет какой-то другой гимн. Но было ощущение, что все-таки от нас это не должно уйти. И музыка осталась. Ну, написали теперь другие слова. Я, кстати, был в той комиссии, когда принимались новые слова на гимн России. Так вот, мы прощались и пытались сделать это светло. И гимн вернулся.
13:36, радио «Говорит Москва», 94.8 FM, мы продолжаем. Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
У нас в гостях.
Телеведущий, актер, режиссер, сценарист, продюсер Игорь Угольников.
Вот так всегда перечисляют все время.
Хотите медленно?
Кто же я такой?
А кто вы такой?
Вот сам не знаю. Наверное, надо было что-то одно делать.
А я знаю, кто. Михаил тоже знает. Какой замечательный, говорит, человек в студии. Не хватает его на ТВ. Нынче ТВ не то. Успехов ему.
Ну что же, спасибо. Что еще можно сказать?
Для того, чтобы вы продолжали писать нам свои сообщения...
7-925-88-88-948. Вдруг кто забыл этот номер для ваших смс-сообщений. Сайт говоритмосква.ру. Там есть специальная вкладочка, куда можно задать вопросы. Не забываем о Твиттере. Говорит МСК. И тут спрашивают уже в Твиттер, как раз пишут, и спрашивают, нет ли желания у вас снять сериалы? Ведь сейчас как раз время сериалов.
При том, что «Батальон» — это же есть в сериальной
версии. И «Брестская крепость» сделана сериальная версия, и «Батальон» сделана четырехсерийная сериальная версия, которая должна была выйти сейчас вот на Первом канале, но в связи с событиями решили повременить. А что касается сериала, то есть несколько уже готовых сценариев, один из которых написала моя жена в сериал «Полицейский», «Полицейском начала века». Есть еще несколько задумок. И,
а вы в роли кого там выступаете?
Я не буду говорить вперед. Да я во всяком случае говорю о том, что есть материал, по которому, надеюсь, мы снимем сериал.
Сценарии, какие сериалы? Они более развлекательные или это что-то в духе боевика какого-нибудь?
Ну, сейчас на моей студии несколько проектов в разработке, в том числе уже готовые есть сценарии в различных жанрах. И я как раз думаю о том, что студия наша снимет несколько сериалов.
Вам вообще комфортно в жанре сериальном? Или вам лучше в широкоформатном кино?
Большой разницы нет, если понимать, какой формат ты делаешь. Конечно, интереснее снимать большое кино с возможностью не так плотно работать, не только два человека в кадре, а еще много чего другого. Конечно, это очень интересно и более увлекательно, скажем так.
Почему на Западе сериалы получаются крутые? Ну, я не знаю, вспоминаю сейчас последний «Хоумленд», «Карточный домик» и так далее. Почему у нас не могут снимать так?
Существует там индустрия, простроенная годами, и этим занимается большое количество людей за очень большие деньги. А поэтому уж, казалось бы, мы бы тоже могли бы приблизиться к этому, а нет. Хотя я вижу, что очень много серьезной телепродукции, кинопродукции за последние годы выходит на экраны, как телевизионные, так и кинотеатральные. Должна быть индустрия, прежде всего, простроенная. И, конечно же, она должна быть основана на очень хорошей литературе и сценариях. А их должны кто-то писать, а эти кто-то должны уметь это делать.
Вот у нас, я даже не помню, кто из наших гостей из мира кино, честно говоря, уж, к сожалению, простите, не вспомню, да. Кто-то говорил о том, что существует проблема большая, именно сценаристов в России не хватает.
Да и они во всем мире, мне кажется.
Но... Нет, все-таки там поболее будет. И уже, опять-таки повторюсь, индустрия работает, сценарная индустрия, простроенная. И там, кто действительно умеет это делать, будет уж точно загружен работой и, самое главное, будет правильно направлен продюсерами, которые будут отвечать именно за это, за сценарий. И должен быть креативный продюсер, который за этим следит. Слава богу, у меня есть такой человек, Евгений Азикович, который следит именно за этим.
Ну вот вы когда говорите, складывается ощущение, что проблем, например, с деньгами у нас вообще нету.
У кого нет проблем?
У нас в стране как будто бы нету. У тех людей, которые начинают снимать кино, есть проблемы там в индустрии, потому что там
знаете,
не хватает.
Знаете, я отвечу так. Как только у тебя твоя идея является не только твоей, когда ты заразителен, например, мне не надо было никому объяснять, почему и зачем и надо снять фильм о защитниках Брестской крепости. И как ни странно, появились деньги государственные, не только государственные, и также было с батальоном. Когда ты понимаешь, для чего это делаешь, и это нужно будет людям, деньги появляются, именно те, которые нужны.
Можно спросить, сколько стоит кино в России? Точнее так даже.
Ценник
от и до, примерно, да? Да, сколько не может стоить? Ну, то есть вот сумма, на которую невозможно снять хороший фильм.
Вот, трудно говорить, послушайте, фильмы бывают разные, но если мы понимаем, что фильм исторический, в котором нужно поработать с эпохой, в фильме, в котором много батальных сцен, фильм, в котором в кадре находится большое количество людей в один и тот же момент, здесь, конечно, нужно потратить много денег. Плюс надо понимать, что необходимо будет сделать компьютерную графику, и ту компьютерную графику, которую зритель не увидит, что это нарисовано, а будет у него полное представление, что именно так оно и было сделано. Так же, как я заботился об этом и в Брестской крепости, и в батальоне. Для меня вообще постпродакшн самое интересное время, когда уже все уже снято, уже ничего не переделаешь, вот здесь начинается мое время, самое любимое.
То есть вы не грустите, когда все стоп снято?
Нет, я в этом смысле очень кропотлив, и мне это интересно, и я, как сказать, по-хорошему усидчив, я могу долго делать одно и то же, пока не добьюсь того, что нужно, не будет звучать именно вот здесь эта музыкальная фраза, пока не будет сделан точный акцент, пока не будет сделана цветокоррекция, пока компьютерная графика будет сделано до мелочей, что я даже не увижу, как на втором плане у меня там лежит артист, как бы он должен быть убит, а я вижу, что он меня моргает. Да, это вижу только я.
Вас
поэтому...
режиссеры, наверное, ненавидят.
Режиссеры меня ненавидят, но уважают, я думаю.
А вы так и не сказали, сколько фильм-то может стоить?
И не скажу, все данные есть в интернете.
Много, ладно. Олечка, очень много. У нас с тобой нет таких денег.
Во всяком случае, картины «Брестской крепости», «Батальон» сняты таким образом, что ни один рубль не пошел туда, куда бы не хотелось, налево. И все деньги в кадре.
А почему вообще у вас такой интерес к истории, к историческим картинам?
Мечта была снять фильм «Брестская крепость» еще давно, но я занимался развлекательным жанром, скажем так. Да даже вот когда защищали проект «Брестская крепость», у меня есть письма, копии писем, когда писали чуть ли не президенту страны, как это вы можете доверить такое серьезное дело, фильм о защитниках «Брестской крепости» какому-то телевизионному клоуну. Именно таким образом я воспринимался разными людьми в то время. И рисковало, и Министерство культуры, и российское, и белорусское рисковали, доверив мне эту важную работу. Ну, слава богу, теперь таких писем не будет, я думаю, в мой адрес. Что же касается защиты проекта, это всегда сложно. Даже письма писались о том, что как это так, красноармейцы Угольникова сценарий сдаются в плен в Брестской крепости. Он позорит имя красноармейца. К сожалению, исторически так оно и было, и много людей сдались. И надо было это показать для того, чтобы подвиг тех, кто не стал сдаваться и остался до конца, показать во всей широте этого подвига. И вообще тогда, когда я прочел эту книгу «Брестская крепость», меня поразил этот выбор людей, когда они стоят перед выбором, как поступить, когда тебя уже бросили, когда ты никому не нужен, у тебя нет патронов, у тебя погибают твои близкие в подвале, нет воды. Ты не нужен никому, твое упорство никому не нужно. Однако же люди остаются до конца. Кто-то, кто не выдерживает, встает в полный рост и принимает пулю в грудь. Кто-то сдается в плен, а кто-то до конца. И тем самым своим поступком меняет ход истории. Тем самым своим поступком защитники Брестской крепости приблизились 9 мая 1945 года. Оказывается, мы можем поворачивать судьбу страны, истории своим поступком в этот момент, когда ты решаешь, как поступить. Вот об этом фильм.
Вот в этом глобальном смысле «Батальон» — это же тоже про это.
«Батальон» именно про это, когда еще и про то, что значит быть сильным до конца, и про то, что женщины в России всегда приходят не просто на выручку, а они совестят мужчин тогда, когда мужчины теряют эту самую совесть.
А вот это вот как раз тоже вопрос.
Я как раз хотела спросить, почему сейчас назрела необходимость показать сильную женщину? которая должна спасти?
В этом есть залог нашей крепости, крепости духа женщины, которые никогда не дадут мужчинам поступить так, как это не должно быть. Хотя, в общем, это, об этом трудно говорить, но я это интуитивно ощущаю. И когда я нашел эту историю про женский батальон, мне тоже, кстати, писали, что это такое, о чем вы снимаете фильм, ведь Керенский, зря, это популистские цели, создать батальон, послать женщин на фронт, для чего, что за пиар-ход, говоря нынешним языком, это все равно было бессмысленно. Нет, в этом был смысл. И мы в фильме этот смысл показываем, когда мужчины идут, наконец, защищать своих женщин, а это значит защищать свою страну. И когда Аронова-Бочкарева, убеждая солдат все-таки противостоять врагу, у солдат была своя мотивация, им хочется домой, война уже надоела, это буржуазная война, а там революция случилась, сейчас землю будут делить, а зачем нам здесь? А Бочкарева говорит, а то, что немец на русской земле стоит... Ничего. Не должен враг стоять на русской земле. Никогда. Никогда.
А по современным событиям, ну, мы понимаем, уже говорили про какие-то ваши планы, но о современной, можно сказать, истории что-то не планируете?
Современная история настолько быстро развивается ежедневно, что это можно будет снимать, я думаю, о современной истории чуть позже. А события, которые происходят ежедневно, настолько драматичные, что вот, как говорится,
драму,
о том, что сейчас вот хотелось бы снять, нет. Пожалуй, нет.
Пишут очень много вопросов. Вы молодец. Бюджет крепости в разы меньше Михалковских фильмов. 203-й ваш.
Вы просили зачитывать хвалебные, да. 519-й пишет. Всегда любил Угольникова во всех ипостасях. Чувствую меры тактум. Желаю дальнейших успехов.
А ругательные есть?
Где-то внизу. Простите, отошли чуть от темы про стоимость кино. Вопрос. В России важно, чтобы фильм собрал много в прокате, или это не важно?
И ваши фильмы окупились?
Фильмы «Брестская крепость» и «Батальон» окупиться не могут по определению, хотя в кинопрокате, вот фильм «Батальон», усилиями моего друга Федора Бондарчука, который помог мне закончить картину.
Хорошая у вас была рекламная кампания.
Очень, да. Он организовал ее, он умеет это делать, как никто другой, и я благодарен ему и буду благодарить. Он мне в этом смысле серьезно помог. Так вот, насколько я знаю, до сих пор ни одна российская игровая, повторю, картина, поскольку мультики все-таки русские нас обогнали в прокате, ни одна игровая картина нас не догнала по количеству зрителей и по сборам. Но это очень сложный механизм вообще работы с кинопрокатом. Об этом можно будет говорить долго и нудно. Не все тут хорошо, но постепенно ситуация становится, во всяком случае, не критичной. И самое главное, мы все нашими фильмами, фильмы моих коллег, постепенно должны возвращать доверие отечественного зрителя к собственному отечественному кино, которое, чего греха таить, иногда утрачено было. И вот здесь важна совместная работа всех продюсеров, режиссеров, которые создают серьезный отечественный кинопродукт. И, конечно, в этом большая ответственность и фонда кино, и Министерства культуры, которое управляет этим процессом. Можно там сколь угодно говорить, хорошо или плохо, но процесс идет, и он с каждым годом становится все интереснее и лучше. Бывают ошибки, как везде.
Катя у вас спрашивает, вопрос
это
уже
не
личный. Да, не Катечка наша. Игорь Угольников очень богатый или не очень? Есть ли жена? Должно быть, есть и дети. Какие они у него?
Угольников самодостаточный человек. У него все есть, что должно быть у человека. И жена, и ребенок, все есть.
Кто они у вас? Про детей, Катя, уточнил вопрос.
Люди. Они у меня люди.
Скажите, вообще, вот мы до этого говорили, Катя у вас спрашивала об образе сильной женщины, которую надо было, наверное, показать в кино. Ваш идеал женщины — это кто? Можно из семьи, не обязательно.
Бабушка,
мой
мама,
идеал
жена.
Женщины — Анатолия Угольникова, моя жена. Мой помощник, мой друг, мое все.
Говорят, суровая она у вас.
Она справедливая. Нет, характер у нее, конечно, серьезный, крутой, жесткий, но она отстаивает справедливость, и она создает красоту вокруг себя и не терпит грязи.
Она, отстаивая справедливость, может, как говорится, запороть какой-то ваш проект? Сказать, боже, это нет.
Ради защиты Угольникова она может замочить и самого Угольникова.
скакалкой по голове.
Можно и так.
Стучала она вас так иногда, руки в боки, говорила, где?
Я стараюсь не пускать никого в личную жизнь и поменьше говорю об этом.
Ну, это да, это ваше право. А мы хотим вас в детство вернуть, а вы...
Хотя это тоже личная жизнь, в общем.
Но мы вернем. Но детство, это же так приятно вспоминать, правда?
Я мало чего помню, к сожалению, о детстве.
Это мы уже поняли. Судя по тому, что вы не знаете, вы ли играли
плохо
в «Джентльмены в удачи» или нет.
Плохо вы учились в школе?
Я в школе... А по поводу «Джентльменов в удачи», да. Я в школе учился, ну, как сказать, плохо, поскольку алгебру от геометрии, а физику от химии до сих пор не отличаю. И учился только по истории, географии, литературе. Это были мои любимые предметы. Все остальное мне было крайне тяжело. Зато мой младший брат, астрофизик,
вас
в науках...
Вы писали друг за друга контрольные?
Я вообще ничего это не понимал в точных науках. И еле-еле получил тройки, и еле-еле закончил школу в этом смысле.
А по поведению неуды были?
Ну, в общем, я думаю, что и этого было бы достаточно. Хотя в институте я уже был круглым отличником абсолютно и шел на красный диплом, но завалил историю Коммунистической партии Советского Союза.
Как так?
Получил 4, а не 5. Ну, вот такая вот...
Это принципиальная ваша позиция была? Вы не хотели...
Нет, я все ответил прекрасно, все знал, но вот начал разговаривать с педагогом, который принимал у меня госэкзамен, и он мне сказал, вы идеологический работник партии будущей. Вы все-таки не до конца понимаете значение истории Коммунистической партии Советского Союза. И поэтому я оставлю вам 4. Я помню, как декан бежал по Агитису, размахивая моим красным дипломом, кричал, да вы что, вот мы уже практически выписали ему красный диплом, нельзя так. Нет, будет обыкновенный. И единственная четверка у меня по истории коммунистической
партии. Вы хоть предмета, которого сейчас нет.
Хоть секунду жалели о том, что у вас не красный диплом?
Я вообще никогда ни о чем не жалею. Мне было очень интересно учиться. Я старался меньше тратить время на сон, а больше учиться, больше познавать.
Я хочу вас все равно немножко в детство вернуть, потому что я видела кусочек интервью с вашим братом, астрофизиком, который рассказывает, что в детстве вы все время дома устраивали какие-то шуточные номера. И вы делали это так мастерски, что потом его, брата вашего, невозможно, родители не могли уложить.
Спать.
Это было, да.
Увлекали.
Мне вообще нравилось... веселить людей, скажем так. И, наверное, в этом отличие Игоря Угольникова того от Игоря Угольникова нынешнего. Если раньше входил куда-либо, мне надо было сразу, чтобы все повернулись ко мне, сразу улыбались, смеялись, я должен всех потрясать своими умениями, как я умею танцевать, петь, шутить и прочее, то теперь я, входя в любое помещение, встаю с краешку и наблюдаю за людьми. Это мне
покуривая
больше...
Покуривая трубку.
Иногда покуривая трубку. Да.
Вас вот, кстати говоря, образ человека, который курит трубку, он, это кто-то должен сидеть в качающемся кресле, такой абсолютно расслабленный. У вас мысли о том, чтобы, правда, уехать куда-нибудь, бросить это все. Тем более, что после того, как вы сняли Брестскую крепость, вы сказали, все, вот теперь я точно могу сказать, что все не зря, что хотя бы что-то дельное в этой жизни я сделал. Так вот, не было ли мысли уехать, раз дельное уже сделали, причем не один раз, а
вы
два.
Вы сказали, бросить это все.
Бросить вот это все, бросить телевидение, бросить кино, бросить все, уехать, сидеть, курить трубку где-нибудь на даче, может быть, писать книжки.
Я сижу, курю трубку на даче у камина, и это бросать никуда не хочу. Мне в этом смысле очень хорошо. У меня есть свой родной дом, своя страна, свое любимое дело. Зачем мне куда-либо уезжать?
Про любимую страну вас спрашивают, вы могли бы когда-нибудь снять фильм про нынешнего президента?
А если он того захочет, я сделаю это.
А если вы? Захотите или не захотите? Ну, в смысле, тут важно желание президента?
Тут важно желание президента.
Когда вы в фильме «Рассказы» играли, собственно, президента, вам было сложно вжиться в роль?
У нас не было задачи пародировать именно
Владимира
Владимировича.
А оказалось похоже очень.
У нас не было такой задачи. Это же некий все-таки, да, это фильм, это придуманная история. Но она придумана, мне кажется, очень ярко. И Миша Сигал... меня сразил этим предложением. Он сказал, никто не хочет играть президента. Я ко всем обращаюсь. Никто
боятся,
не хочет.
Что
все
ли?
Боятся играть президента. Я говорю, я не боюсь, потому что там дело не в президенте, а вообще в этом круговороте, который мы все вместе повязаны. Завязаны, вернее, так, скажем, так будет лучше. Поэтому я не играл конкретного президента, я играл президента страны, который вынужден жить по понятиям, в котором законы мало действуют, вот, а понятия больше действуют.
Вот честно, вы сами не улавливаете там никаких вообще ужимок нынешнего президента? Ничего такого там не чувствуете?
Нет.
Серьезно?
У него нет ужимок, извините. Просто я играл конкретного, не конкретного человека, а ситуацию.
Образ.
А в детстве вы не мечтали возглавить, например, какую-нибудь страну, например, нашу?
Возглавить страну?
Да. Хотели ли вы стать когда-нибудь президентом?
Или космонавтом все-таки?
Я всегда хотел стать артистом, которому будет уготована участь и дар играть и президентов, и космонавтов.
Кстати, о «Салюте-7», вы же... Как вы готовитесь?
Нет, готовится Паша Деревянко в «Невесомости», а моя роль будет на земле. Но это психологически жесткая будет роль, потому что там все внутри. Человек, который серьезно рискует не только собой, а будет рисковать космонавтами, которых он отправляет, в общем, в очень неподготовленную экспедицию. И вот этот нерв внутренний, и это жуть в глазах, и в то же время уверенность в том, что все равно мы это сделаем, и мы обязаны это сделать. Вот это очень будет сложная роль.
Королев, ЦУП часто ездит.
Ну, что там ездить?
Пообщаться.
Да нет, я бы общался с разными космонавтами, и прежде всего с Леоновым. Это я уже понимаю, чувствую, что там делать.
Ну, посмотрим.
Посмотрим, увидим.
Я все равно хочу вас к президентству. Мне интересно, у вас никогда, опять же, не было мысли о политической карьере?
Да нет, зачем же? Это к этому надо идти с давних лет.
Ну вот вы говорите, что вы всю жизнь думали, например, об актерстве. Зачем тогда вам был в детстве хоккей нужен, если вы хотели стать исключительно актером?
Ну я же был мальчишкой, всегда. Мне хотелось играть в хоккей, мне это нравилось. Никогда не думал о том, что я займусь этим серьезно. Я знал только одно, что я буду заниматься серьезной актерской профессией. Это мне было понятно с детских лет.
Вам тяжело было участвовать в проекте «Лёд и пламень», когда вам тоже приходилось кататься много? И это было уже не хоккей, это фигурное катание.
Мне это было даже тяжко. Пришлось даже мне... скомандовал доктор, мне даже допинг кололи. Благо, я не олимпийский чемпион, и мне позволительно.
Виталий Леонтьевич, надеюсь, нас не слышит. Никто из Федерации легкой атлетики заодно.
Ну, во-первых, не по возрасту, да, каждую неделю делать новый номер. Плюс с хоккейных коньков пришлось переучиваться на фигурных.
Зубцы эти ужасные мешаются, да?
Да, и, в общем, давить на пятку. Кстати, потом, когда уже закончился шоу, значит, я пошел опять играть в хоккей, надел на себя обед хоккейные коньки, и первое, что сделал, выйдя на лед, надавил на пятку, естественно, головой назад упал, подкатился сверху. Я это помню, как бы кадр. Слава Фетисов. И посмотрел, он говорит, докатался, фигурист. Они иронизировали, конечно, надо мной.
А сейчас часто выходите на лед поиграть в хоккей?
Стараюсь это делать, во всяком случае, в выходные. После работы трудно это делать, но я стараюсь.
Городскими катками пользуетесь?
Но имеется в виду на открытом воздухе?
Да, да, да.
Ну, вот не люблю на открытом воздухе.
Вчера официальный представитель СКР, в прессе писали, ногу сломал, играя в хоккей, Владимир Маркин. Вы с ним играли в хоккей?
Нет.
Нет?
Нет, надо поиграть будет.
Теперь надо подождать уже немножечко.
А вы в какой? Вы тоже в агрессивной манере играете? Или вы все-таки более тактичный?
Ну, посмотрите на меня. Могу ли я играть в агрессивной манере?
Самый агрессивный.
Ну, вы знаете.
Сейчас, извините.
Я злой и страшный.
Все-таки это вы были?
Наверное, вероятно.
Игорь Угольников у нас в гостях. У нас последние 5 вопросов, традиционная наша
крайние
рубрика.
Вопросы.
Нас не смущают вот эти, да.
Хорошо.
5 вопросов, 5 довольно быстрых ответов по возможности. Что вы скрыли когда-то от мамы?
Что я
скрыл
когда-то?
Что вы скрыли когда-то от мамы?
Ой, много чего скрывал. Она меня простила, слава богу.
Второй вопрос. С какой бы блондинкой вы бы смогли изменить своему любимому человеку?
Ни с какой.
Самая большая ошибка в жизни?
Самая большая ошибка в жизни, наверное, еще впереди.
У кого бы вы просили прощения?
Я прошу прощения у Господа Бога.
Кто ваш лучший друг?
Моя жена.
Так было всегда. Вот сейчас у меня просто вопрос, потому что очень часто люди отвечают, что жена. Такое ощущение, что вот, а до жены были же друзья тоже в жизни. Вы с ними общаетесь? С теми какими-то детскими?
Послушайте, мы уже столько лет вместе, что, по-моему, уже до этого не было ничего.
А сколько лет вы вместе?
Не скажу, много.
Может, у вас какой-то праздник, юбилей? Мы сейчас должны поздравить вас.
Ну, больше, чем 25, потому что она была моим режиссером в программе «Обана». Как вы думаете?
Больше, чем 25.
Больше, чем 25.
А еще я знаю, что вроде бы как вы в школе вместе учились.
Слушайте, давайте уже. Вы же говорили короткие вопросы.
Все, короткие вопросы закончились, потому что это были все пять вопросов. Игорь Угольников был у нас в гостях. Сейчас актер, режиссер, телеведущий, сценарист и продюсер. Что мы видим? Человек, который сам не знает толком, кто он больше.
А вам что больше нравится, вот последнее?
Первое слово.
Вы бы хотели, чтобы...
Нет, там, в Википедии так написано.
Первое, вот что у людей, как вам бы хотелось, всплывало в голове, когда говорят Игорь Угольников. Это автор фильмов «Брестская крепость» и «Батальон», или это, не знаю, телеведущий, который когда-то сделал...
Я очень надеюсь, что в моей жизни предстоит еще сделать столько всего всякого, что потом будут тоже спрашивать, так что же вы сделали такого, как нам вас воспринимать?
А
пускай
он еще
будет что-то еще. Я еще и пою. Уже не танцую, но еще пою. Крунер, мой друг Энри Лалашвили сказал, что ты крунер, у тебя правильная манера, а вокальная, почему ты не поешь? Я говорю, потому что поют другие. У всех должна быть своя профессия.
Спасибо большое, что вы нашли время.
Спасибо, что пришли.
Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
Через неделю услышимся.